Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В рубрике «Воспоминания» кинокритики, киновед Андрей Плахов. Он постоянный член жюри кинофестивалей, автор многочисленных рецензий, книг о классике мирового кино, крупнейших режиссерах, знаменитых актерах и актрисах, в том числе о Катрин Денёв. Мы встретились в Праге после окончания Карловарского кинофестиваля.
Как случилось, что я полюбил кино? Я учился на мехмате во Львовском университете, был достаточно увлечен своей профессией, но в какой-то момент почувствовал тяготение совсем в другую сторону. Меня привлекали какие-то отдельные фильмы, вот, которые я обнаружил в советском прокате. Это было советское время и хорошее время в смысле проката. Вот именно тогда стали поступать в него некоторые фильмы, которых раньше ты вряд ли бы там встретил. Фильмы сложной структуры, авторские фильмы вот, крупных режиссеров, таких как, например, Микеланджело Антониони. Одна из первых картинок итальянской, которую я видел, называлась «Затмение». Прекрасно помню этот просмотр в кинотеатре «Львов», где публика абсолютно не могла понять, что ей показывают. Потому что героиня этого фильма, ее играла Моника Витти, никак не могла разобраться в своих чувствах, испытывала какой-то дисконтакт вот с любимым мужчиной, сначала с одним, потом с другим, таким красавцем, как Ален Делон. Казалось бы, что еще нужно? Но нет, в общем, никак они не могут найти свое счастье, и все время что-то мешает их любовным отношениям. Вот иногда она как-то истерически смеется. В зале тоже возник истерический смех, потому что люди просто не понимали, как реагировать. Они не привыкли смотреть вот такого рода сюжет. Они привыкли к более простым зрелищам, мелодрамам, не знаю, психологическим драмам в крайнем случае. А вот такую драму некоммуникабельности воспринять им было сложно. Мне тоже. Я помню, что я тоже не понял этот фильм, но почувствовал, что в нем есть что-то необычайно притягательное, какая-то магия. Дальше я стал думать над тем, почему, собственно говоря, вот кино может производить такой эффект. Ну, стал кое-что читать на эту тему, увлекся. Ну, был ряд, конечно, и других фильмов, которые тоже произвели впечатление. Это был фильм «Шербургские зонтики», ну, это отдельная история. И из наших фильмов это был Андрей Рублев, фильм, который произвел тоже большое влияние на меня и подвиг меня в сторону кинематографа и, в конце концов, привел к тому, что решил поменять профессию, поехать в Москву, поступать в ВГИК. Для того, чтобы это осуществить, вместе с моей женой мы поехали, мы вдвоем это все задумали. И поехали в Москву из Львова для того, чтобы встретиться с режиссером Андреем Кончаловским. Дело в том, что во Львове, Львов – прекрасный город. Мы его очень любили и, возможно, бы остались с ним жить навсегда, если бы вот не все эти обстоятельства. Потому что он хорош всем, этот город, кроме одного. Там абсолютно, вот, что касается кино, ничего не было. Ни киностудии, ни кинорежиссеров. А нам очень хотелось поговорить с каким-то вот живым режиссером. Когда человек молодой, он требует, ему нужен какой-то совет, ему нужно как-то вот на что-то опереться. Вот выбор пал на Андрея Кончаловского. Тарковского мы как-то не решились. Приехав в Москву, мы заявились к нему домой. Ну, позвонили сначала, нашли его номер, это было не просто далеко, но тем не менее. А он оказался на Никулиной горе, на даче. Он был болен, и делать ему было совершенно нечего, поэтому он нас, в общем-то, охотно принял, и 2 часа мы беседовали. Например, он сказал: «А зачем вы меняете профессию? Математика такая прекрасная профессия, а тут какое-то кино. Кроме того, вы же знаете, что у нас цензура, что, в общем, снимать очень трудно фильмы. Говорит, ваш любимый Феллини или Антониони, если бы он хоть один худсовет на Мосфильме выдержал, он бы вообще все бросил и занимался бы, наверное, торговлей, но никак не кинематографом». Ну, это была шутка, тем не менее. Ну и, наконец, он сказал: «Вы знаете, предупреждаю вас, для того, чтобы стать режиссером, нужно определенное качество, которым, по-моему, вы не обладаете». Я думаю, что же он имеет в виду? Наверное, талант или что-то такое. Он говорит: «Это очень большая наглость». В общем, своим таким циничным взглядом он несколько меня отрезвил, Кончаловский, за что ему очень благодарен. С одной стороны, а с другой стороны, он, в общем-то, не подрезал крылья. Я все равно решил поступать в АБГИК, только не на режиссерский факультет, а на киноведческий, о чем, в общем, никогда не жалел. Потому что действительно, для того, чтобы стать режиссером, нужны качества, может быть, и не обязательно это наглость, но определенные качества нужны. Я предпочел вот этот образ существования, именно как кинокритика, киноведа. И это мне позволило, в общем, осуществить свою мечту. В кино, конечно, меня привлекали многие вещи, и в частности, какие-то особенности языка кино. Когда я начал его изучать и смотреть активно, это было очень интересное время, когда кинематограф резко менялся, когда возникали новые формы, новые способы сюжета сложения, и изобразительно кинематограф становился другим. Это было очень важно. Но, с другой стороны, увлекали и привлекали личности, которые делали кинематограф. Но прежде всего, конечно, это актеры, потому что они всегда на виду, их видишь в первую очередь, и некоторые актеры вот того периода просто запечатлелись в моем сознании, как, как говорят, иконы. Они стали, в общем-то, иконами кинематографа 20 века, например, там Стефания Сандрелли, такая итальянская актриса замечательная, Моника Витти. А из французских актрис, в первую очередь, Катрин Денёв, в которой у меня даже возник такой своеобразный кинематографический роман виртуальный. Я посмотрел фильм «Шербурские зонтики» и действительно был под очень сильным впечатлением и самой картины, и вот этого образа, который создала молодая актриса, тогда совершенно неизвестная. По крайней мере, в России о ней вообще никто не знал. Да и во Франции она была... В общем, фактически это была первая ее крупная роль, которая сделала ей настоящее имя. Спустя некоторое время я решил написать мне письмо Катрин Денёв. Я жил во Львове, это было довольно сложно это письмо передать и переслать. Я не очень понимал, как это сделать. У меня же не было ни адреса ее, ничего. И в конце концов я решил отправить это письмо на французское радио, которое вещало в том числе и на русском языке. Потом один из моих знакомых услышал, что в радиопередаче, что, оказывается, они получили это письмо и передали его по назначению. А вот я об этом узнал потому, что получил ответ от Катрин Денёв. Он пришел через некоторое время с ее фотографией, с подписью и с очень таким личным письмом, написанным от руки. Это очень необычно, на такой бумаге, вот, с гербовой печатью, CD Катрин Денёв. И это, конечно, было знаком такого определенного доверия. Но дело в том, что мое письмо было очень подробным, очень я там анализировал этот фильм. Не только этот фильм, потому что к этому времени я уже увидел фильм «Девушки из Рашфора» и, кажется, картину «Майерлинг», которую она тоже играла, Теренса Янга. Но я не видел, и она, кстати, написала мне о том, что вы не видели моих лучших работ в фильмах Бунюэля «Дневная красавица» Тристана. Но эти фильмы никогда, ни при каких обстоятельствах, не будут показаны в Советском Союзе. Я помню эту фразу. Действительно, эти картины я увидел только гораздо позже, когда уже учился в АВГИКе и получил возможность смотреть некоторые фильмы, которые не были в прокате. Moi j'attendais qu'on se déteste. Rien ne viendra plus à présent. De nos amours, ce qu'il en reste.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания кинокритика и киноведа Андрея Плахова. Si peu de chair,
tellement de sang. В общем, у нас возникла некая переписка, такая даже, во всяком случае, с моей стороны, носившая такой романтический характер. Потом я узнал, что Катрин Денёв вступила в... она не вышла замуж, но, в общем, у них возник роман и такие серьезные отношения с Марчелло Мастрояни, актером которого я прекрасно знал. И очень ценил. У них родилась дочь Яра, а как раз в это время я женился, у нас тоже родился сын. И, в общем, как-то вот наши жизни так параллельно развивались, можно сказать. В конце концов, все это привело к тому, что вот первую книгу, которую я решил написать, когда уже окончил ГИК и стал профессиональным кинокритиком, киноведом, я решил написать именно о Катрин Денёв. Я собирал о ней материалы, у меня было их очень много. Тогда собирать материалы было очень сложно, ведь не было ни интернета, ни никаких вот источников открытых, тем более в Советском Союзе. И все-таки я очень много нашел материалов из французской прессы, из англоязычной, из польской, из чешской. Потому что мне хотелось написать не только об этой актрисе, почему, собственно, она меня так увлекла, именно как объект исследования киноведческого. Ну, во-первых, она замечательная актриса, именно кинематографическая. Потому что есть актриса, например, Мэрил Стрип, которая считается эталоном как бы актерского мастерства. Есть другие актрисы, которые играют в театре и даже в кино, они используют в значительной степени театральную технику. Катрин Денёв никогда ее не использует, она никогда не играла в театре. Она не училась актерскому мастерству, она пришла на съемочную площадку почти случайно, ее привела сестра, бывшая уже известная актриса Франсуаза Дорлиак. Всему научилась на съемочной площадке, но она работала с великими режиссерами. Она обладала очень таким сильным чутьем, интуицией, которая позволяла ей именно входить в те проекты, которые вот создавали такие вот удивительные образы. Это, конечно, и «Шербурские зонтики», но это и фильмы Бунюэля, в которых она создала очень жестокие, провокативные образы. «Дневная красавица» Тристана. Это и фильм Марко Феррери, фильм Поланского романа «Отвращение». В общем, еще будучи совсем молодой актрисой, она уже сыграла в общем фильмах, ставших классикой мирового кино. «Последнее метро» Франсуа Трюфо и так далее. Но помимо того, что она интересная актриса, вот меня привлекало то, что она была связана с очень многими ключевыми фигурами кинематографа. Я уже назвал их и Жак Деми, и Трюфо, и Полански, и Марчелло Мастрояни, и Бунюэль, и гораздо больше. И фактически книжка о ней превратилась в такой, кинематографический роман, вернее, роман на материале кинематографа, где в каждой главе был некий герой, который входил в жизнь Катрин Денёв, и, соответственно, через него мы постигали картину кинематографа того периода, через Бунюэля, скажем, через Трюфо, даже через Франсуа Озона уже на позднем этапе, или Ларса фон Триера, с которым она тоже успела поработать. Наконец, у нас состоялась личная встреча. Журнал «Вог» предложил мне сделать с ней интервью. Я приехал в Париж, это было дефиле Сен-Лорана, одно из последних, и именно там, после этого дефиле, мы с Катрин Денёв уединились в ресторане, пообедали и записали большое интервью, которое было потом опубликовано. Катрин Денёв в жизни показалась мне, конечно, не совсем такой, как в моем воображении, и вместе с тем все равно вот магия этого кинематографического образа, она осталась. То есть как бы уже для меня стало две Катрин Денёв. Одна как бы на экране, другая в жизни. В жизни она оказалась гораздо более земной, не такой романтичной, скажем, как во многих своих ролях, или не такой загадочной. Вот она любит шутить, она любит вкусно поесть, выпить вина, съесть десерт, в общем, ни в чем себе не отказывает. И это мне тоже как-то понравилось. Потом я наблюдал и в общении с другими людьми. Потом она приехала в Москву, как раз на презентацию моей книжки. Дело в том, что первый вариант книжки вышел еще в конце 80-х годов, а обновленный вариант, где было очень много нового материала собрано, вышел уже в 2003 году. И вот тогда Катрин Денёв приехала, мы с ней встречались в Москве и устроили презентацию книжки очень успешную, потому что было очень много журналистов. И она была очень довольна, хотя поначалу было очень плохом настроении, потому что она приехала в грязный аэропорт Шереметьево. Грязный, потому что была очень плохая погода, она вышла, попала в не очень комфортную обстановку. Тут ее начали фотографировать журналисты. Потом она пошла в театр, ей не очень понравился спектакль, тоже как-то там все неудачно сложилось. И, наконец, в ресторан, где ее накормили холодными блинами, напоили теплой водкой. Официант по имени Захарыч. Это был ресторан Обломов, никогда не забуду этого позора. Но это Обломов не тот, в котором работал сын Табакова Олега, а другой. Их было два в то время. По-моему, он сейчас его уже не существует. Но в любом случае это был довольно... это был облом, можно сказать. Но, тем не менее, мы лед растопили, и Катрин Денёв вначале очень была недовольна и сердита. Но в конце концов простила нас, и когда почувствовала тепло москвичей, которые ее принимали как королеву, и книжку увидела, которая все-таки такая вот очень объемная и подробная, я думаю, что такой книжки о ней нет ни во Франции, ни нигде больше. Вот таким образом сложилась наша встреча и дальнейшие взаимоотношения, которые мы поддерживаем, иногда встречаясь на разных фестивалях до сих пор.
Tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais.
Ну вот как-то в фокусе моих увлечений, когда я начинал заниматься кинематографом, были французское кино и итальянское, может быть, даже наоборот, в первую очередь итальянское. Я был очень увлечен творчеством Лукино Висконти и писал о нем дипломную работу, потом диссертацию, и, в общем, до сих пор пишу какие-то вещи, вот, связанные с Висконти, которые, в конце концов, наверное, должны сформироваться в книгу о нем. Это один из моих любимых режиссеров. Но есть и другие итальянские режиссеры, которых я тоже очень высоко ценю, в частности, Бернардо Бертолуччи. Он, конечно, принадлежит к другому поколению, Висконти я никогда не видел, я уже его не застал живым, а вот Бертолуччи, мне удалось с ним встретиться. И первый раз это произошло на Московском кинофестивале, это был 1976 год. Я был еще совсем вот только начинающим критиком, учился еще в ВГИКе, поэтому на фестивале мне было трудно, вряд ли мог получить интервью у Бертолуччи. Он был очень знаменит, очень важным гостем фестиваля. Но мне повезло, поскольку я пришел последний день, фактически фестиваль уже закончился. Бертолуччи должен был улетать, но его самолет задержался, сообщили из Шереметьево. Его оставили в гостинице на некоторое время. Уже не было никаких журналистов, и мне удалось поговорить с ним очень подробно в течение 2 часов обо всем на свете. И прежде всего, конечно, о его фильмах, о его фильме «20 век», который он привез тогда. Этот фильм был сенсацией, поскольку он был невероятно длинный, он шел больше 4 часов, и публика в Доме кино его смотрела, хотя, надо сказать, периодически выходили из зала, потому что там было очень много красных знамен и революционных сцен, которые нашей публике как-то пришлись не по вкусу. Они уходили в буфет и возвращались тогда, когда были сексуальные сцены. Это была полная противоположность тому, что происходило в Америке, потому что до этого Бертолуччи был в США и очень возмущался, что там решили его картину подрезать и вырезать оттуда вот как раз революционные сцены с красными знаменами. А, собственно, я знал Бертолуччи по фильму «Конформист», который был в нашем прокате. Но был он в нашем прокате в совершенно изуродованном виде показан. И вот Бертолуччи захотелось посмотреть эту картину, именно вот как она выглядит в русском варианте. Он, конечно, не предполагал, что его ждет. Сопровождающие его люди сказали, что да, конечно, мы вам покажем, но вы знаете, мы должны вас предупредить, сказали ему. В вашем фильме есть некоторые моменты, которые не очень понятны советским зрителям. Например, у вас есть мотив гомосексуализма. Этого явления не существует в Советском Союзе. Поэтому наши там соответствующие специалисты решили вырезать эти сцены из фильма. Ну, Бертолуччи несколько был озадачен таким сообщением, но все-таки он был коммунистом и подумал, наверное, так надо, и пошел дальше. Они шли в направлении кинозала. Потом ему сказали, вы знаете, ну и, конечно, вот сцены лесбийской любви тоже так отодвинуты на второй план или там частично вырезаны. Ну, он пожал плечами. Дальше мы сказали, кроме того, для того, чтобы было более понятно содержание фильма, сделан такой некоторый перемонтаж эпизодов. Тут уже Бертолуччи несколько насторожился, но последнее, что он услышал, привело его просто в трепет. Оказалось, что фильм будет показан не в цветном виде, а в черно-белом. Вот когда эту историю потом рассказывали Тарковскому Андрею, тот, кто рассказывал ему, сказал, и вот этого Бертолуччи уже не понял. На что Тарковский сказал, он все понял. Он действительно много понял о нашей стране, и потом как-то не очень спешил в нее приезжать, по-моему, даже вышел из компартии. Но в любом случае этот опыт был, конечно, таким достаточно травматическим. И вот мы тоже об этом поговорили во время нашей встречи. Кроме того, он рассказал много интересного о своем отношении вообще к кино, к творчеству, скажем, своих старших коллег и современников, и Феллини, и Висконти, и Антониони. В общем, у меня возникло очень горячее желание как-то и дальше заниматься творчеством Бертолуччи. Я даже хотел написать о нем книжку и сказал ему об этом. И мы потом встречались несколько раз на фестивалях. К сожалению, я этой книжки так и не написал. Почему это произошло? Потому что с некоторого момента кинематограф Бертолуччи перестал меня как-то возбуждать. Вторая половина его творчества, хотя оно вполне достойно, но вот этого вот нерва, который он задел во мне, и не только, я думаю, во мне, но очень многих современников вот той эпохи конца 60-х, 70-х годов уже не было. Это стало такое, в общем, классическое, уже такое почти голливудское кино. Оно мне было не столь интересно. Наверное, поэтому он даже меня один раз спросил, ну, где эта книжка-то, когда мы встретились? Я говорю, ну, так, пишется. В общем, так она не написалась. И теперь вот уже Бертолуччи уже нет даже в живых. Ну, кто знает, может, еще и напишется. Недавно я выпустил книжку под названием «Свободный полет». Эту книжку мне заказал музей Анатолия Зверева. «Свободный полет» – название выставки, которую этот музей открыл в Третьяковской галерее, а до этого частями эта экспозиция была представлена в других местах, и в частности во Флоренции. Речь идет о творчестве Андрея Тарковского и параллель к нему художников, его современников, таких как Зверев, Краснопевцев, Мастеркова, так называемых художников-нонконформистов или художников, как их называет музей Зверева, советского ренессанса. Вот когда я начал писать эту книжку, поначалу думал строго придерживаться этой темы. Но почему-то неожиданно меня повело в сторону, как я вот говорю, полумемуара. То есть я стал вспоминать какие-то вещи, связанные и с Андреем Тарковским. Хотя я лично его не знал, я не общался с ним. Но я все время как будто бы чувствовал его какое-то присутствие в своей жизни, такое даже мистическое немного. Я его видел несколько раз, но мы не были знакомы, представлены. Тем не менее, я жил в доме, в котором он тоже жил некоторое время до этого, вместе с первой женой Ирмой и сыном Арсением. И вот когда я ходил по этим местам, то есть выходил из своего подъезда, я думал о том, что из соседнего подъезда вот не так давно выходил там Андрей Тарковский и так далее, и так далее. Даже стихотворение написал на эту тему. И я хочу сказать, что вот очень часто какие-то кинематографические личности или кинематографические образы, потому что эти личности всегда связаны с образами, они вызывают у меня воспоминания, мои личные, и они каким-то странным образом состыкуются вот с этими кинематографическими образами, и возникает некая такая внутренняя связь. И меня все больше вот в последнее время тянет, наверное, это признак старения, в сторону вот мемуарного жанра воспоминаний. Но это воспоминание не просто вот там поездках, путешествиях, что тоже вполне вероятно, но это все пропущено через кинематограф, потому что вот кинематограф – это ведь тоже есть какая-то форма вот таких коллективных воспоминаний, когда люди приходят в кино, они что-то смотрят, они о чем-то своем думают и вспоминают. Потом они вспоминают об этих фильмах, которые они видели. Эти фильмы становятся частью их памяти, их воспоминаний. И вот идет такой постоянный круговорот. Вот я себя чувствую сейчас тоже частью вот какого-то этого круговорота.
Кинокритик Андрей Плахов в разделе «Воспоминания». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.